Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире исторический радиожурнал «Голоса».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире юношеский исторический радиожурнал «Голоса» в студии Полина Мельникова и Дарья Розанова. Скажи, Даша, ты любишь зиму? Вот для меня это самое скучное время года. Много гулять не получается, холодно, рано темнеет, солнышко видишь редко, день короткий. Согласна, но зато вместо прогулок можно дома читать книги, смотреть фильмы и сериалы. Неужели тебе не нравится такое времяпрепровождение? Да, нравится. Особенно здорово собираться небольшой компанией, набрать сладостей и вкусняшек и смотреть фильмы. Однажды мы сидели так всю ночь. Но все-таки домашний просмотр не сравнится с походом в кинотеатр. А как ты считаешь?
Да, безусловно, большой экран кинотеатра сложно сравнить с телевизором или монитором компьютера. Да и сама атмосфера в кино другая. Тебя уже ничего не отвлекает. Где-то далеко остаются все дела и проблемы. Гаснет свет, звучит музыка, бегут строчки титров фильма. И ты переносишься в иной мир, сопереживаешь герою или даже становишься им. Особенно, если смотришь фильм в 3D или 4D формате.
Я думаю, сейчас не осталось людей, которые не бывали бы в кино. А ты знала, что первый в мире общедоступный сеанс синематографа состоялся 28 декабря 1895 года в Париже, в Гранд-кафе? А у нас в России он прошел в 1896 году в Петербурге, в Летнем театре «Аквариум». Сначала это была демонстрация так называемых «живых фотографий». Киносеансы длились по 15-20 минут.
Зрителям демонстрировались несколько коротких сцен, в которых изображались разные движущиеся фигуры – людей, животных, транспортных средств. Представляю, в какой восторг приходили люди, ведь для них это было удивительное зрелище. К 1913 году в Петербурге было уже 114 кинотеатров.
Самым известным из них был Пикадилли на Невском проспекте. Это был настоящий храм кино. Холл его украшали мраморные колонны и статуи, а зал был убран тяжелым бархатом. В 1932 году кинотеатр переименовали в честь крейсера «Аврора». Он не закрывался в дни блокады, а еще в нем работал обычным топером известный композитор Шостакович. И до сих пор «Аврора» — любимейший кинотеатр петербуржцев.
А какие тебе нравятся фильмы? Я люблю приключения, боевики, фантастику. Иногда, чтобы пощекотать нервы, я даже смотрю ужасы.
А я в основном смотрю документальные фильмы и исторические. Конечно, иногда я смотрю красивые мелодрамы про любовь и комедии, но это случается довольно редко.
Скажи, а ты когда-нибудь видела немое кино?
Нет, но я действительно восхищаюсь артистами, которые способны передать эмоции жестами. Думаю, это тяжелый труд, и нужно быть профессионалом в своем деле. А еще нужно обладать особенной харизмой, даром привлекать зрителей только взглядом. Такие актеры и становились в начале 20 века звездами.
И именно такой была Вера Холодная, легендарная актриса немого кино.
Рассказывают Дарья Вивчар, Михаил Игорев и Платон Андреев.
Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней вестницей вы пойдете в дальний край, там Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай. Тихо шепчет диакон седенький, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль с икон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль.
Эти строки Александр Вертинский посвятил королеве экрана, одной из самых ярких и таинственных актрис начала 20 века, Вере Холодной. За свою короткую 4-летнюю карьеру она успела сняться более чем в 40 картинах. Ее имя на афишах гарантировало максимальные кассовые сборы, успех режиссеру и полные залы восторженных зрителей. В конце 19 века русские зрители впервые увидели французское немое кино, а первый русский фильм «Понизовая вольница» снял в 1908 году режиссер и предприниматель Александр Дранков. Именно он положил начало стремительному развитию российского кинематографа. Через несколько лет отечественные киноленты ценились не менее, чем западные. Именно тогда зажглась звезда Веры Холодной. Она родилась в 1893 году в семье преподавателя Московского университета Василия Левченко и его жены Екатерины. С малых лет Вера была необычным ребенком. Окружающих поражали ее не по годам взрослые мысли, глубина суждений, начитанность. Но еще больше трогали душу невероятная доброта большеглазой девочки, отзывчивость, готовность к самопожертвованию ради близких. В семье Левченко по вечерам часто устраивались живые картины, мини-спектакли, которым Вера готовилась с особой тщательностью, долго репетируя сценки со своими куклами. Возможно, именно в такие семейные вечера и зародилась ее дальнейшая любовь к сцене и кино. В 1908 году Вера с семьей впервые посмотрела трагедию Франческо де Ромини со своей тезкой Верой Комиссаржевской в главной роли. Игра знаменитой актрисы настолько поразила девочку, что вечером у нее поднялась температура. Врач объяснил это тем, что Вера слишком впечатлительная, и ей нельзя много читать и мечтать. Однако, несмотря на все попытки родителей оградить Веру от нежелательных волнений, ее любовь к театру все росла. Она играла в гимназических постановках и делала это мастерски, заставляя зрителей забывать, что перед ними простая ученица, а не профессиональная актриса. На балу в честь окончания гимназии 17-летнюю Веру пригласил на тур вальса молодой студент, будущий юрист. В тот вечер они танцевали только друг с другом. Он читал ей стихи Гумилева, а она влюбилась раз и навсегда. Юношу звали Владимир Холодный. Молодые люди поженились в том же году, несмотря на категорический запрет обоих семейств. Владимир Холодный был одним из первых российских автогонщиков, издавал единственную тогда в России спортивную газету «Ауто» и неоднократно попадал в аварии, чудом оставаясь в живых. Пусть это увлечение и несло за собой постоянные травмы, все же Вера полностью поддерживала мужа. Слишком уж сильно она его любила, а он отвечал взаимностью и никогда не ревновал ее к славе. Существует несколько версий того, как именно Вера Холодная попала в кино. По одной из них, своей невероятной популярностью она была обязана Александру Вертинскому. Он писал:
«Среди моих знакомых есть очень красивая молодая женщина, жена прапорщика Холодного, Вера Холодная. Как-то, повстречав ее на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привез ее на кинофабрику и показал дирекции. Холодная понравилась. Постепенно ее стали втягивать в работу. Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как она уже играла картину за картиной, и успех ее у публики возрастал с каждой новой ролью. У Александра Ханжонкова была своя кинофабрика с павильоном и лабораторией, свой кинотеатр. Самыми яркими из его актеров стали именно Вера Холодная и Иван Мазжухин. Много всяческой ерунды играли мы в то время, но из всего этого мусора мне запомнилась только одна серьезно поставленная Евгением Бауэром тургеневская «Песнь торжествующей любви» с Полонским и Верой Холодной. Эта картина была вершиной ее успеха. Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал и написал на нотах «Королеве экрана». Титул утвердился за ней. Я в хороших отношениях и с ней, и с ее сестрой, и с ее мужем. Вера помнит, что я впервые подсказал ей путь в кино. Из никому неизвестной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Когда я принес ей показать свою последнюю вещь «Ваши пальцы пахнут ладаном», и показал ей текст песни, она замахала на меня руками.
«Что вы сделали? Не надо, не хочу! Чтобы я лежала в гробу? Ни за что! Снимите сейчас же посвящение!»
Помню, я немного даже обиделся. Вещь была довольно удачная, на мой взгляд. Все же я снял посвящение. Потом, через несколько лет, когда я пел в Ростове-на-Дону, в номер гостиницы мне подали телеграмму из Одессы. Умерла Вера Холодная. Рукописи моих романсов лежали предо мной на столе. Издатель сидел напротив меня. Я вынул «Ваши пальцы пахнут ладаном» из этой пачки, перечел текст и написал: «Королеве экрана, Вере Холодной.
В 1914 году Вера получила эпизодическую роль в «Анне Карениной», но далеко не всех впечатлила игра начинающей актрисы. Сам режиссер картины, Владимир Гардин, признавался: «Мысленно я поставил диагноз из трех слов. Ничего не выйдет». Надо сказать, даже после ошеломительного успеха Веры Холодной у публики, мнения критиков о ее актерских способностях разделились. Некоторые считали, что единственными достоинствами Веры Холодной были ее яркая внешность и чувство стиля. Сама Вера позже говорила: «Мои глаза – это мой хлеб». Находились и те, кто отмечал особый шарм актрисы и ее способность притягивать взгляды кинозрителей. Алексей Яковлевич Каплер, уже советский кинодраматург, вспоминал:
«Ленту с Верой Холодной крутили с утра до вечера. И не только в воскресенье, но всю неделю, пока все население поселка ее не пересмотрит. Нам, мальчишкам, это безумие взрослых казалось смешным. Но однажды заболел сосед по даче, великий поклонник Веры Холодной. Он отдал мне свой билет на вечерний сеанс и велел посмотреть новую картину. Мне совсем не хотелось идти на какую-то там занудную психологическую бузу. Однако вечером меня начали грызть сомнения. Не посмотреть ли все-таки, чем это взрослые восторгаются? Хоть посмеюсь, думаю. И вот, когда стемнело, я, вроде бы прогуливаясь, прошел мимо Иллюзиона, затем нырнул в толпу, предъявил свой билет и оказался в зале. Единственным украшением нашего синематографа были новые красного плюша занавеси на всех дверях. В остальном это был обыкновенный деревянный сарай, а в нем скамьи с нанесенными краской номерами мест на спинках, да волшебный луч света, летящий над головами зрителей к экрану, да еще пианино справа от полотна. В те времена немого кино картина обязательно сопровождалась музыкой. Я уселся и приготовился иронически смотреть эту их взрослую психологическую чепуху. Погас свет, пошла картина, и я впервые увидел на экране это незабываемое лицо, глаза Веры Холодной. Это не имело ничего общего с фотографиями, которые продавались в сотнях вариантов. Что-то мне совсем не смеялось. Я странно себя чувствовал. Когда героини не было на экране, я нетерпеливо ожидал нового ее появления. Первый антракт я неподвижно просидел в каком-то обалделом состоянии, уставившись на опустевшее полотно экрана. Теперь уж не помню не только название, но и сюжета картины. Запомнилось только, что это была трогательная, мелодраматическая история несчастной, страдающей героини, которую было бесконечно жалко. В зале все чаще и чаще слышались посапывания и всхлипывания. Через минуту и я стал шмыгать носом и шарить в кармане, где, конечно, и намека не было на носовой платок. Примерно к третьей части я сидел, уже не шелохнувшись, и вместе со всем залом неотрывно следил за судьбой этой удивительной женщины. Состояние зала было похоже на какой-то массовый гипноз, и я невольно дышал единым дыханием со всеми, а выходя после сеанса, так же, как другие, прятал зареванные глаза. Что со мной случилось там, в темноте зрительного зала? Откуда появилась неотвязная мысль об этой удивительной женщине, потребность защищать ее, ограждать от опасностей? Не героиню картины, а ее, Веру Холодную. После этого дня, правдами и неправдами, я проникал в синематограф на ее картины, даже в тех случаях, когда детям вход бывал строго воспрещен. Кажется, я не пропустил ни одной ленты с ее участием. В анкетах, которые мне доводилось заполнять, стояли разные вопросы, но ни в одной из них не было вопроса о первой любви. А если бы он стоял, я должен был бы честно ответить: «Вера Холодная». Да что я? Вся Россия была в нее влюблена.
С началом Первой мировой войны Владимира Холодного забрали на фронт, а Вера в это время активно снималась в кино, чтобы прокормить двух дочек – Женю и Нонну. В эти тяжелые военные годы на нее обрушилась настоящая слава. Времени на свидание с мужем практически не было. Однако, узнав о его тяжелом ранении, Вера немедленно прекратила съемки и приехала ухаживать за Владимиром. Его состояние было тяжелым. Несмотря на все усилия врачей, он долго не приходил в сознание. Вера провела у кровати мужа неделю, повторяя про себя молитвы и прося Бога не забирать его. Благодаря самозабвенной заботе своей супруги, Владимир очнулся и пошел на поправку. А Вера вернулась к работе. Вера Холодная никогда не отказывала в интервью, как бы сильно она ни была занята. Но до наших дней сохранились немногие их фрагменты. В одном интервью, данном в 1918 году киногазете, она говорила: «Вы знаете, игра для экрана требует много напряжения и очень утомляет. Нелегко было привыкать к искусственному свету. Юпитеры слепят глаза, а если они много горят, воздух становится душным, и долго играть невозможно. Но я люблю это творчество, не зависящее от публики в полном смысле этого слова, самодавлеющее для актера. Для нас давление режиссера не очень заметно. Мы вместе продумываем сцены, и после репетиции режиссер лишь корректирует нашу игру, так как наблюдать самому за собой невозможно. Когда я только начинала играть для экрана, меня запугивали режиссерами. Говорили, что это деспоты, насилующие волю артистов, не считающиеся с их творческим пониманием ролей. Но мне пришлось убедиться, что все это пустяки. Первый режиссер, у которого я снималась, незабвенный Бауэр, был очень чуток и всегда поощрял творческую инициативу. Мы, артисты, делаем сцену. Режиссеры помогают нам выявить наиболее рельефно для экрана творческие замыслы. Да иначе и нельзя. Необходима полная свобода творчества артиста. Нельзя быть обезьянкой, повторяющей указку режиссера. Нужно и важно отходить от шаблонов, в каждой роли быть иной и искать новое». Летом 1918 года Вера Холодная, взяв с собой мать, сестру и старшую дочь, уехала в Одессу. Сюда переехал Ханжонков со своей киностудией. В феврале 1919 года она выступала на концерте в пользу фонда Профессионального союза театральных художников города Одессы. В зале театра было холодно, а актриса предстала перед публикой в легком открытом платье. В тот же день она слегла. Официальный диагноз – испанка, особая форма гриппа. Спустя неделю Веры Холодной не стало. Но даже смерть таинственной актрисы породила множество слухов. Говорили, будто Вере отправили отравленные лилии, от запаха которых она и скончалась. Конечно, существует множество опровержений этой теории, но уже позже внучка Веры Холодной вспоминала: «Мама напрямую не говорила об этом, но в смерть от гриппа она вряд ли верила. Однажды дома друзья по гимназии поздравляли меня с днем рождения и подарили прекрасные белые лилии. Мама, как увидела их, тут же покраснела, вышла в другую комнату, заплакала. Мне сказала, что не может видеть эти цветы, попросила убрать их на террасу. Меня тогда поразила ее реакция, а позднее я узнала, что, по одной из версий, Вера Холодная умерла от запаха отравленных белых лилий, поднесенных поклонникам. Работая над сюжетом, мне довелось увидеть несколько картин с Верой Холодной и убедиться, что слова о ее почти магической притягательности не преувеличены. В каждом повороте ее головы есть что-то завораживающее, заставляющее меня, зрителя 21 века, не привыкшего к жанру немого кино, с интересом наблюдать за происходящим. Как странно, ведь есть ощущение, что Вера Холодная была рождена именно для немого кино, которая из-за отсутствия звука позволяла зрительно насладиться ее особым кинообаянием. И умерла она именно тогда, когда российский кинематограф стоял на пороге чего-то нового, где ей, возможно, не нашлось бы такого же значительного места. В сердцах зрителей Вера Холодная навсегда осталась яркой вспышкой, звездой, которая хоть и угасла, но все еще несет нам свой свет».
Над программой работали
главный редактор Мария Викторовна Веснина,
автор сценария и ведущие Полина Мельникова
и Дарья Розанова, корреспонденты Дарья Вивчар, Михаил Огарев и Платон Андреев.
За пультом звукорежиссер Константин Иванов.
Мы благодарим Лампа-студию за помощь в записи передачи. До новых встреч!